Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, это программа «Пиджаки», у микрофона Дарья Кнур. Сегодня у нас в гостях политик Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы подводим итоги 2016 года и, может быть, даже строим планы на 2017 год, предстоящий год. Вот на ваш взгляд, какое событие можно охарактеризовать как событие года? Самое главное событие ушедшего года.
Ну, я думаю, что, во-первых, тут как бы два уровня ответа есть. Самое главное событие там в семье, там на работе и так далее. У каждого оно свое. Надеюсь, в целом были хорошие события. Но если брать дальше страну или весь мир в целом, то, на мой взгляд, если брать Россию, то одно из самых важных событий – это выборы депутатов Государственной Думы. Угу. Не потому что я политик, а потому что все-таки это важное событие. Оно бывает все реже и реже. Раз в 4 года, теперь раз в 5 лет и так далее. Вот. Хотя грустно все было. А в мировом масштабе тоже выборы – это совершенно удивительный результат выборов в США.
Да.
Где победил ни с того ни с сего Трамп.
Вот. Интересно, что ажиотаж вокруг выборов в США, в нашей стране, в России, он был гораздо сильнее и мощнее, чем выборы в Госдуму, интерес к выборам в Госдуму. И я думаю, что даже если бы выборы в Госдуму были после выборов в США, то они совсем бы потерялись на фоне.
Ну, по сути дела, кампании шли параллельно. Поскольку мне часто приходится бывать на всевозможных эфирах, то меня это тоже, так сказать, забавило несколько, потому что, ну, скажем, там вот август, сентябрь, первая половина, разгар кампании в Госдуму. Угу. Но большая часть эфиров телевизионных и радиопередач посвящена, собственно говоря, выборам в США.
Да.
И наши каналы прямо так очень активно участвовали, прямо рассказывали, какая ужасная Клинтон, какой кошмар ужаса, какой хороший наш парень Трамп. И самое интересное, что, если можно так выразиться, накаркали, потому что к полному изумлению всего мира победил таки Трамп.
Ну, и у нас было совершенно ликование по этому поводу.
Ну, до сих пор продолжается, вот, хотя первые там несколько месяцев покажут, насколько оно обосновано. Но ответ же простой, ответ простой. Но вопрос, а почему это мы больше говорили про американские выборы, чем про российские. Дело в том, что вот в американских выборах была интрига. Угу. То есть буквально до вот дня голосования, до 8 ноября, никто не мог предсказать. Более того, опросы-то показывали, что Клинтон должна победить.
Да.
И только в самые последние дни буквально, и это социологи уже не успели заметить, видимо, Трамп начал выигрывать. Ну и выиграл в итоге. А наши выборы наоборот. Явка была низкая, с самого начала всем как-то все было ясно. Интриги не было решительно никакой, но если не считать интригой, вопросы, кто получит больше, Жириновский или Зюганов?
Ну да.
Или там пройдут ли в Думу Яблоко, ну опять не прошло, к сожалению. И ну, у нас вот интриги-то не было. Это, кстати, одна из таких особенностей российской политической системы. У нас как-то заранее известно. Вот в следующем году выборы президента.
Да.
Ну, в 18-м, да, по сути дела уже в следующем.
Ну,
и есть кто-то, кто сомневается, кто у нас будет президентом. Есть ли те радиослушатели, которые думают, что наконец-то победит Зюганов, или наконец-то победит Жириновский, или Явлинский, дай им бог здоровья. Вот, я уже, знаете, удивительное дело, довольно давно на свете живу уже. То есть первые выборы, в которых я участвовал, были очень много лет назад, так, на секундочку. Я первый раз голосовал, как легко посчитать, в 81-м году, а кандидатом был в 89-м первый раз. Можете себе представить? В прошлом веке.
Да.
Вот. И надо сказать, что уже тогда, вот когда я начал сам участвовать в выборах, уже все эти люди были. Все эти люди были. Явлинский, Жириновский, Зюганов и так далее. А я тогда был молодой человек совсем.
Вы участвовали в этих выборах?
Да, во всех выборах, начиная с 89-го года, я участвовал.
Да, в праймерис от «Единой России». Почему? Вас уже спрашивали многие, почему вы решили вдруг пойти от «Единой России», какие были мотивы?
Я уже все лето рассказывал. Собственно, праймерис-то были вообще в мае. Я все лето объяснял, товарищи дорогие, у меня даже мыслей таких не было вступать в «Единую Россию» или от нее выдвигаться. Я решал совершенно другую задачу. Задача была следующая. Рейтинг, к сожалению, у оппозиционеров у всех низкий.
Угу.
Денег на выборы особо никто не дает. Следовательно, чем раньше вы начнете кампанию избирательную, тем больше шансов, что вы получите приличный результат. Ну, так у меня и вышло. Я просто сел на хвост этой идеи праймерис.
Ну, понятно.
Участвовал в дебатах, встречался с избирателями еще, собственно говоря, вот в апреле, вот так вот, в апреле, да? И какую-то фору там получил, и одно время даже все у меня шло неплохо там на областные выборы и так далее. Правда, кончилось все печально, потому что на последние буквально 2-3 недели реальной кампании Путин в полный рост вписался за «Единую Россию». После этого все, ну, мне очень обидно и больно это говорить, но ни я, ни один из моих друзей-оппозиционеров выборы не выиграл. Ни Володя Рыжков, там, ни Гена... Ой, не Дима Гудков, уже младший Гудков там, ну вот, вот все, да, там, никто, увы, никто не сумел выиграть выборы.
Если говорить о результатах выборов, вот как вы оцениваете новый состав все-таки? Ну да, вот как вы уже сказали, ваши знакомые оппозиционеры не прошли, но все-таки пришли многие новые лица, новые люди, там, может быть, и не оппозиционеры, но все-таки, все-таки они новые, там, Поклонская та же, да, там, Милонов.
Ну, вы знаете, есть...
Я без ярких таких личностей.
Я бы все-таки немножко по-другому посмотрел на ситуацию. При всем, при всей яркости Милоновой или Поклонской, а все-таки это не те люди, которые, ну, реально вот принимают решения. Да. Да, ну, к сожалению или к счастью. Это просто скорее такие медийные персонажи, да, яркие, раскрученные, ну, не более того. А там другая штука произошла. Впервые за несколько созывов Думы, вот начиная с 2003 года, первый раз вернулись одномандатные округа. То есть в Думе появились депутаты, избранные от конкретных городов, областей, республик, краев и так далее. Это же раньше же не было. Раньше партийные списки были. И среди этих депутатов я очень многих лично знаю. Это новые люди. Они не такие известные, как Поклонская или Милонов там, да?
Да.
Но это совсем другие люди. Во-первых, там несколько десятков людей, которые долгие годы работали на местном уровне. Мэры городов, вице-губернаторы, депутаты законодательных собраний регионов. И это совсем другие люди. Да, сейчас они в целом стоят в строю Единой России, так сказать, верно. Но дальше уже даже при обсуждении бюджета, заметьте, да, уже несколько депутатов от «Единой России» не проголосовали за этот бюджет, когда такое было. И почему не проголосовали? Потому что справедливо они считают, и я это говорил всю избирательную кампанию, что наш государственный бюджет слишком централизован. Грубо говоря, из 100% всех денег консолидированного бюджета страны, ну, вот все народные деньги, да, 2/3 – это в Москве федеральный бюджет, четверть только денег страны в регионах, четверть, и только 1/10 часть в городах. А именно в городах и в регионах, собственно говоря, и из этих бюджетов местных финансируется образование, ну, школы, детские садики, поликлиники, основная масса больниц, кроме там федеральных, да? Основная, ну, собственно, дворы, дороги там и все, что мы видим, да, и что находится в плохом состоянии. И вот это примечательно. Я вас уверяю, чем дальше будет, с одной стороны, развиваться кризис, с другой стороны, падать рейтинг доверия к федеральным властям во главе с Путиным, тем чаще вот эти депутаты, за плечами которых опыт реального руководства городами и регионами, будут голосовать не по указке, а вот как им подсказывает, собственно говоря, их город, их регион.
Это можно считать позитивным моментом в изменении состава?
С моей колокольни, да. Очень хорошо, что у нас...
Ну, реально это сможет на что-то повлиять? Их голоса против? Смогут ли они набрать большинство?
Сейчас нет. Сейчас запас прочности огромный в принятии бюджета, да, там больше 300 голосов. Но чем дальше будет... Вы знаете, я все это уже видел один раз. Вот я все это видел. Когда избрали, вот в первый выбор, где я участвовал, избрали, собственно говоря, Верховный Совет РСФСР и местных депутатов еще при Горбачеве, еще в Советском Союзе. Там тоже сначала-то все были, почти все, члены КПСС и так далее, и так далее. То эти же самые люди, когда уже центральная власть ослабла и кризис был очевиден, эти же самые люди в Верховном Совете избрали Ельцина там председателем, ну, понятно, да? То есть повели себя не так, как думал Горбачев, совсем не так. Я далек от того, чтобы сравнивать Путина с Горбачевым. Путин, конечно, ни разу не Горбачев, совершенно другой человек, более такой жесткий, более ясно понимающий, что он хочет. И опыт у него огромный, не как у Горбачева. Вообще-то Путин уже сколько, 16 лет, да, у власти?
Да.
Горбачев столько не был. Вот, значит, но логика развития событий будет именно такая, как я сказал. Вертикаль будет слабеть, потому что управлять огромной страной в условиях, когда все полномочия, все деньги находятся в центре, абсолютно невозможно. И люди, которые выросли в этих регионах, все чаще и чаще будут, что называется, ставить вопрос о том, а где деньги и вообще как.
Если вернуться к выборам, к самим выборам, вот все-таки была кампания, изменился председатель ЦИК, да, Элла Памфилова.
Да.
И вроде бы казалось, что, может быть, что-то изменится там по выборам, по там честности. Почему такая низкая явка была? Почему такая...
Я могу сказать несколько слов в защиту Эллы Памфиловой, да, потому что сейчас очень многое оппозиционная публика после этих выборов. Ах так, опять все. Вот, ну, не все. Вот смотрите. Первое отличие, вот реально, заключается в том, что Элла Памфилова действительно понимает, что выборы в значительной степени фальсифицировались, в отличие от Чурова, который это отрицал.
Угу.
Помните, Чуров говорил, что все эти ролики с сбросами сняты на конспиративных квартирах на деньги ЦРУ.
Да.
Памфилова так не считает. Ярчайший пример. Буквально, ну вот уже в этом в декабре Памфилова образовала экспертный совет при Центризбиркоме и поручила его возглавить, это чудо какое-то, значит, одному из руководителей «Голоса», того самого.
Того самого, да.
Того самого, враждебного иностранного, который Чуров там на порог не пускал, обвинял, что это шпионы и предатели. А на Андрея Бузина, моего товарища, возглавить этот орган. Ничего себе. Теперь дальше, по поводу явки. В общем, все очень просто. Есть, конечно, эффект, что люди устали, и выбора нет. И, кстати, провал, к сожалению, таких, как я, там, демократов, включая там Яблоко, там, и всех остальных, связан с тем, что вот наш потенциальный избиратель просто на выборы не пошел. Почему он не пошел? В значительной степени, потому что впервые выборы были в сентябре. Когда люди вот этого типа, как бы, скажем так, да, просто физически отсутствуют.
В отпусках в бархатный сезон.
Ну, в частности, скажем, вот больно об этом говорить, но ни мои родители, ни мои тесть и теща, дай бог им здоровья, за меня проголосовать не смогли, потому что они пенсионеры, у которых в сентябре ровно в это время дешевые путевки. Понимаете, какая история,
да,
за которыми там долго там, а, соответственно, а еще огород.
И огород, да.
Да, вот родители, да, были, родители мои конкретно по дешевым путевкам отдыхали, которые всегда вот, в сентябре, а те с тещей честно собирали урожай, и пробки были огромные. Кстати, огромная толпа пыталась успеть до 8 часов вернуться в города, да просто не успел, все хотели. Ну вот, а вторая составляющая, почему явка низкая? Вот как раз потому, что меньше фальсификаций. Вот как ни странно. То есть в 2011 году масштаб фальсификации, это я вам говорю ответственно, был, ну, раза в 2-3 выше, просто по количеству дописанных голосов. А что такое фальсификация? Это вот в каком-то конкретном участке, на самом деле на выборы пришло 500 человек, и за «Единую Россию» проголосовало там, не знаю, 200, да? А в протокол записывают, что на выборы пришло 700 человек, ну, 200 дописывают, и все эти бюллетени докладывают за «Единую Россию», у них большинство, понимаете, да?
Да, ну, разумеется.
И именно потому, что благодаря в том числе Памфиловой фальсификации было элементарно меньше, поэтому и явка стала ниже, понимаете? И это тоже дало вклад. И то дало вклад, просто время, перенос на сентябрь, отсутствие ярких предложений. Я, кстати, с себя не снимаю ответственности за провал, назовем это так, кампании. Ну, потому что я там, когда анализировал, что я не так делал, почему я не сумел, ну, вообще мне победить было мало реально, потому что против меня выставили в округе не Милонова и не Поклонскую, а великую советскую фигуристку Ирину Родину.
Да, да, она, и прошла.
Когда я это увидел, я просто уже расслабился, потому что победить ее нельзя было. Вот, но, тем не менее. Короче говоря, но тем не менее, в чем как бы ответственность, вот и меня, например, да, одного из лидеров там демократической оппозиции, там подмосковного масштаба уже 25 лет, страшно сказать, да, ответственность в том числе в том, что, наверное, не сумели сделать так, и я лично не сумел, чтобы поверили избиратели, хотя я очень много встреч провел, везде вот объяснял про эту бюджетную проблему, что денег нет, все соглашались. И я не сумел элементарно убедить предпринимателей, это непросто, просто дать денег на компанию. То есть просто элементарно не было денег. То есть я могу сказать, к сожалению, по итогам этой кампании я еще и в долгах весь, потому что я просто... Ну, кампания как идет? Вам нужно вот сегодня заплатить за билборды, за опросы там, за агитаторов.
Ясно.
Я в итоге, значит, еще и оказался... Многие думают, что на политике зарабатывают. Я на ней конкретно попал очень сильно. Да, потому что денег спонсоры кто-то обещал и не дал, а я думал, что он даст. Ну, это известная история. Под это дело что-то делалось. В общем, как обычно.
Понятно. Ну, с Госдумой понятно. Давайте вернемся тогда к выборам в США, раз уж мы затронули эту тему. Вот Трамп победил, да? Он у нас избранный президент. Выборщики, он... проголосовали за него, хотя избирателей за него проголосовало меньше, чем за Клинтон. В январе он займет пост, собственно, в этом месяце он займет пост президента. Что это для нас? Вы уже сказали, что, в принципе, время покажет ближайшие месяцы, а вот на сегодняшний момент уже можно делать какие-то выводы?
Ну, пока вывод можно сделать только один. В Белом доме появился доселе невиданный персонаж. Вот никогда. Вот в Америке уже 250 лет выборы президента, да? Ну, да. Почти 250 там. Вот, с конца 18 века. Вот ни разу такого не было, чтобы президент США стал человек, ни разу в жизни не занимавший никаких государственных постов вообще. Ну, мы привыкли там. Обама был сенатором, Клинтон там, значит, губернатором, Буш тоже губернатором. Ну, то есть, как бы они прошли некоторую стадию. А тут вот человек, который ни разу в жизни государственные задачи не решал вообще. Он целую всю жизнь в бизнесе. Причем длинную жизнь. Вообще-то дяде-то уже 70 лет практически, да? Вот. Это само по себе удивительно. И как он будет выстраивать, и какие его назначения. Мы знаем про первые назначения, достаточно неожиданные, скажем, госсекретарь Лекс Тиллерсон. Это что-то такое тоже. Это тоже,
это тоже не политик.
Шеф ExxonMobil вообще-то. Да, это да, совсем да. Вот не политик. Это их Сечин. Ну, условно я говорю. Условно чисто. Ну, как бы ОПЛ крупнейшая компания. Вот. Но это, правда, у нас Игорь Иванович Сечин был государственным деятелем, а этот нет. Этот так вот нефть и газ добывал всю жизнь. Вот. Значит, начав там с какого-то там оператора совсем. И это очень интересно. Теперь что ждать? Я бы сказал, вот сейчас я сформулирую главное, на мой взгляд. Это хороший шанс для России начать новую эпоху отношений. Хороший шанс. Между прочим, объясню почему. Дело в том, что вот предыдущие, по крайней мере, два поколения американской администрации, я говорю про республиканцев образца Буша-старшего, потом Буша-младшего, я говорю про демократов со времен еще Клинтона-Билла. Извините. Это политики, которые очень много говорили про ценности, а ровно то же самое повторяли их коллеги в Евросоюзе. Вот ценность. У нас есть ценности. Ценности, конечно, есть. Но как бы слишком много акцентируя внимание на общих ценностях, да, они очень много стали проигрывать, потому что мало думали об интересах. А это такая интересная штучка. Она даже в личной жизни любого человека, это некий конфликт, да. У вас есть представление о ценностях, ну, например, нужно быть там, не знаю, честной, хорошей сотрудницей, там, ходить на работу, выполнять задания, да, все-таки ценности. Да. А есть интересы. Интересы у нормального человека выглядят так. Денег. Да, заработать быстрее и домой бежать, там, да. В семью к детям, да, и вот этот конфликт.
Понятно.
И он даже здесь есть, и там он есть. Приведу просто простой пример. Скажем, европейцы говорят о ценностях, а ценности у них – это права человека, мультикультурализм, допустили свобода. Приезд в свою страну большого количества людей с другой системой ценностей, совсем, которые им показали по полной программе, что вот ваши ценности, спасибо за них, мы будем тут гнездиться, селиться, а жить будем, как хотим. И тут оказалось, что кроме ценностей у европейского народа и простых людей еще интерес. Интерес простой, чтобы не образовывалась помойка под окнами, да, чтобы там не сидели какие-то непонятные люди и не нападали на женщин.
Да? Сохранение своих ценностей, да. Своих ценностей, да.
Да, ну правильно, но так это же это другой разговор. И я думаю, что диалог с Трампом в этом смысле у Путина будет лучше, чем был с этими ребятами. Потому что Путин им там, я условно говорю, Путин говорит, слушайте, давайте так, ну честно, Крым наш. Ну честно. Не потому, что я там его оккупировал, а просто потому, что эти люди хотят жить в России, крымчане. А они ему в ответ, давай о ценностях. А ценность, нерушимость границ, ну, тут ценности такой сложный вопрос, да? А тут есть конкретные интересы, да, которые можно обсуждать и которые можно, внимание, обменивать. Потому что ценностями торговать невозможно, нельзя, а интересами можно. Можно, понимаете?
И вы думаете, что Трамп будет более сговорчив, чем, например, могла бы быть Хиллари Клинтон?
Он на другом языке разговаривает, он бизнесмен.
Ну да, бизнес только бизнес, это, ничего
бизнес,
личного.
Бизнес
да.
Очень простая штука. Ну, она, конечно, сложная. Особенно крупно. Но в основе бизнес простая штука. Вот у меня есть что-то, что хочешь ты получить, платить деньги. Или у тебя есть что-то, что я хочу получить, я тебе готов заплатить. Ну, в политике не так линейно, тем не менее, такого типа разговор возможен вполне, абсолютно возможен. Но он не был возможен раньше. И поэтому, если язык, на котором будет говорить там, условно, Путин с Трампом, будет язык интересов, у России свои интересы, у Америки свои, да, давайте мы уберем в сторону разговор о высших ценностях, потому что он слишком такой запутанный, сложный, и кроме того, система ценностей у нас объективно несколько разная, да, скажем так, и мы тут друг друга не поймем, да? Давайте говорить об интересах. Вот России важно нормальное экономическое отношение, да, России важно, чтобы не было санкций. Но России при этом, у нее есть такой интерес, чтобы все признали, что Крым российский. При всем понимании проблем Украины. Дальше есть Украина. У нее есть свои проблемы, свои интересы. Чтобы им дали денег, поднялась экономика и закончился конфликт на Донбассе, да? Это можно обсуждать. Ну, например, вы признаете, что Крым российский, не сразу, аккуратно, подвешиваем, а мы постепенно прекращаем поддержку и как-то плавно урегулируем ситуацию в рамках Минского соглашения на Донбассе, да? То есть уменьшаем давление на киевские власти. Это разговор. Он вполне возможен.
Но пока никаких конкретных все-таки разговоров с Трампом не было. Пока все только были предвыборные речи, пока были надежды, пока ликование там, одной части политиков и общества, которые приветствуют назначение Трампа. А есть часть, которая очень скептически и с опаской относится к этой, как говорят, темной лошадке. Собственно, и как раз говорят о том, что он бизнесмен и действует исключительно ради своих интересов и в своих интересах. И, собственно, очень боятся, что они хуже ли он будет, чем Хиллари Клинтон, которая абсолютно предсказуема и которая все, в общем-то, уже высказала в своей предвыборной кампании в отношении России.
Я бы так сказал. Вот нету никаких гарантий, вот их реально нет, что отношения, в том числе российско-американские, будут как-то резко лучше Трампе. Но были точные гарантии, что они оставались бы плохими при Клинтон. Точно, абсолютно, вот тут уверенно, совершенно, да. А при Трампе есть шанс, и в чем он заключается? Я сказал, Трамп человек интересов, а не ценностей. Вот и все. И с ним можно договариваться.
Я вас поняла. Вот к следующей теме, ну, наверное, все-таки раз мы говорим о внешней политике, у меня тут есть два таких вопроса про внешнюю политику. Это Олимпиада тоже такой итог года, это серьезная история, наверное, можно отнести это к внешней политике. Международная ассоциация легкоатлетических федераций нас исключила, дисквалифицировала. Потом, в общем, дисквалифицировали и паралимпийцев. Ну, в общем, скандал был серьезный. Что вы думаете вообще по этому поводу?
Я думаю следующее. Но при всем при том, что вот эта кампания про допинг у нас, в наших государственных СМИ, подавалась как чисто русофобская, антироссийская.
Да.
К сожалению, большому, это не так.
Это не только в СМИ вот. Подавалось, собственно.
Это не так. Значит, к сожалению, большому, это не так. Дело вот в чем. Конечно, нас окружают везде, в том числе в спортивных организациях, отнюдь не такие, знаете, любители всего русского. Нет. Повода давать не надо. Понимаете, какая история? Если вы знаете, что к вам отношение в целом не очень, да, ну так не надо делать глупости, не надо действительно разводить систему массированную, масштабную применение допинга. Зачем это делать было?
Тут речь идет даже не просто о применении допинга, а об управлении этим на общегосударственном уровне. И, собственно, это не только в СМИ, это поддерживается. Дмитрий Медведев говорил о том, что кампания по борьбе с допингом превратилась в антироссийскую кампанию против спортсменов и государства. Он считает, что не было и нет никакой государственной системы поддержки допинга. И, в общем, при этом он, конечно, допускает, что некоторые спортсмены и тренеры могли принимать допинг и так далее. То есть речь идет именно о государственном...
Давайте так, я понимаю, что вопрос болезненный. Я сам с этим разбирался довольно долго. И мне было сначала тоже трудно удержаться от ощущения, что, знаете, как в кино, там, воруют все, а сидеть будешь ты, да? Что все применяют допинг, а страдают только российские спортсмены. Я тоже так сначала думал. Но когда я потратил массу времени, и, слава богу, знаю английский язык, да, и почитал все эти материалы, которые там были, читал внимательно, все три доклада, вот, я могу сказать, что ощущение ужаса у меня возникло по поводу того, что творилось в нашем спорте.
Вот вы как человек, который читали этот доклад, многие просто его не видели, не нашли, не знают английского и так далее, на чем, вот в чем суть
заключается в следующем. Нельзя отрицать, что во всем мире спортсмены, в том числе великие, выдающиеся, к сожалению, употребляют допинг. Это, ну, факт, да?
Да.
Но только, к сожалению большому, с болью это говорю, только у нас, вот, судя по материалам этих докладов, да, те инстанции, которые должны были бороться с допингом, вот это антидопинское агентство и так далее, занимались, например, тем, что подменяли пробы, да? Грязные меняли на чистые. Ну, это как?
Ну, я вас поняла. Мы сейчас прервемся на новости буквально на несколько минут и вернемся к нашим темам.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Пиджаки». У микрофона Дарья Кнор. В гостях у нас политик Борис Надеждин. Борис Борисович, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы поговорили с вами о выборах в Госдуму, о выборах в США. Затронули тему Олимпиады. Мы перед новостями говорили с вами о том, что на чем основывался доклад о допинге. И вы, собственно, мне рассказывали, в чем его суть. И вот хотелось бы, чтобы вы закончили свою мысль.
Заканчиваю мысль. К сожалению большому, в этих докладах содержатся, на мой взгляд, убедительные доказательства.
Там прям документы.
Там несколько видов документов.
Так.
Во-первых, там, значит, как это сказать, свидетельские показания информаторов ВАДА.
Это да.
Это наши спортсмены, да. Тренеры, там всякие деятели антидопинговые, угу. Которые, значит, в итоге, чтобы их там не преследовали, просто рассказали, как все было.
Угу.
Представить себе, что эти люди все сочинили, вот читая тот текст, который читаешь, довольно сложно. Там все как-то логично выглядит.
А представить, что они преувеличили?
Может быть. Но, тем не менее, ужас заключается в том, что, еще раз говорю, все страны, во всех странах допинг как-то применяется, да, но про другие страны нету никаких вообще свидетельств такого типа, что люди, которые берут пробы и должны говорить, что вот допинг есть, допинг нет, их подменяют. Нету свидетельств того, что офицеры спецслужб, там, ну, там, их они называют офицеры ФСБ, черт его знает, кто это на самом деле, но какие-то люди, которых откуда-то сверху прислали, там, через какую-то дыру, там, в заборе, меня еще жуть какая-то,
как это доказывается? Вот что мне интересно. Есть показания?
Окей. Да, да. Но... Там есть показания, там есть отчеты от разных этих... как их сказать, эмиссаров вот этой ВАДы, которые приезжали на какие-то там наши базы.
Объекты, да.
И обнаруживали, что все спортсмены попрятались, никого дойти нельзя. И еще несколько историй, когда им говорилось, что это на самом деле не спортивная база, а военная, идите отсюда. Ну, в общем, какой-то цирк просто. И, к сожалению большому, все вот это в совокупности... Понимаете, я патриот своей страны, мне больно это читать, да?
Угу.
Но это, к сожалению, довольно убедительно показывает, что, увы, это не разовые какие-то истории, это система. Куда эта система идет и на каком уровне там кто-то, кто самый главный чиновник, который все это знал? Не знаю, понятия не имею.
Поняла вас.
Кстати, никаких свидетельств, например, про Мутко там нет.
Да, да.
Нету.
Интересно.
То есть никто не сказал, что мне лично Мутко засовывал в рот какой-то...
Ну, понятное дело, что он лично ничего и не делал. Такого нет. Это, наверное, и так понятно. Еще вот к другой внешнеполитической теме, закроем этот внешнеполитический блок, это Сирия, о которой невозможно не поговорить, разумеется, потому что были развернуты очень такие широкомасштабные кампании. В конце 2016 года погибли медики наши и погиб полковник...
Да, надо сказать, что количество погибших наших офицеров и врачей там, по-моему, уже 23-24 человека, если не ошибаюсь. Но это уже не единичный случай.
Уже не единичный, да. Как вы оцениваете вообще наше присутствие там и...
Знаете, вот с самого начала, честно вам скажу, с самого начала, когда Путин объявил, что он будет операцию в Сирии там вести, я резко отрицательно к этому относился. В логике такой, вот не будите лихо, да?
Mm-hmm.
Ну, то есть, там арабы там что-то разбираются, воюют друг с другом. Да и черт бы с ними, у нас своих проблем. Нам бы с Украиной разобраться. Вот мы еще вот. Сначала у меня была именно такая позиция. И, честно говоря, я думаю, что мы уже, так сказать... Но потом, когда уже... Понимаете, история такая. Вот когда уже втянулись...
Угу.
Ну, все, уже втянулись. Вот решили втянуться, да? Ответ. Тогда нужно добиваться военного решения. А куда деваться? Если уж вы влезли в этот конфликт, да, если Россия влезла в этот конфликт, надо добиваться тех целей, которые были поставлены. Надо сказать, что Россия их добилась.
Ну вот, кстати, по прочим. Поводу целей, многие писали о том, что одна из таких важных целей России это было отвлечение внимания от как раз от той же самой Украины, и это якобы удалось сделать.
Я так скажу, я думаю, что у Путина была главная цель, и были побочные.
Да.
Главная цель была, безусловно, помочь Асаду остаться у власти и помочь ему подавить, ну, вот тех, кого мы называем террористами.
Да.
Вот. В том числе ИГИЛ, который террористами считают весь мир, не только мы, да?
Да.
Там были нюансы, то есть вот в Алеппо, когда брали, кто там был? Там был точно не ИГИЛ. А мы считаем, что это террористы, там другие некоторые наши западные партнеры
называют.
Но это уже, да. Это уже детали. Я так скажу, детали, потому что я, еще раз говорю, я скептически отнесся к самой затее в Сирию влезать, потому что в этих арабских конфликтах и вот этих восточных там потом концов не найдется.
Ну вот мы найдем там концы какие-то, вот. или это
Но
все затянуло?
Но в результате нашего вмешательства, первое, Асад устоял, и второе, он в военном смысле победу там одерживает. И если Асад там разберется с Алеппо до конца, если не будет таких, извиняюсь, провалов, как Пальмиру, это в чистом виде провал военный, я не знаю, куда там разведка смотрела, не заметить марш-бросок там на 2 с лишним сотни километров, примерно 10 тысяч головорезов, не заметить это в 21 веке, это, ребята, вы там чем вы вообще занимаетесь? Это, ну, их видно. И знаете, там не горы и леса, там пустыня, и по ней хорошо видно, что идут автомобили. Ну, так вообще. Ну, ладно, это к слову. Значит, я просто к тому рассказываю, что теперь там есть шанс в Сирии закончить гражданскую войну. Он появился. Шанс выглядит так. И мы, и американцы, забываем проблему Асада. Забываем. Вот Асад де-факто руководит правительственными войсками, Россию легитимно пригласили. А теперь давайте все вместе займемся возвратом Пальмиры и атакой на Ракку, чтобы уничтожить ИГИЛ. То есть новая ситуация заключается в том, что у нас и у Запада теперь общий враг. Не как в Алеппо разные, да, а общий враг ИГИЛ. Давайте вот ИГИЛом займемся. И это шанс как-то выйти из этой ситуации. Но еще раз говорю, мне изначально... Ну, слушайте, наша страна много чего проживала, да? Советский Союз влезал там и в Сомали, и в Анголу, и в Эфиопию, и то, что сейчас в Сомали творится, это мы про это стараемся не говорить, но вообще-то это...
Это страшно.
Да, это жуть, то, что там творится в Сомали. Вот. А тем не менее, все это было в том числе и нашими руками сделано. Точно так же американцы, желая там нагадить СССР, породили эту самую Аль-Каиду и так далее, она же их ударила. Опыт такой, когда большая цивилизованная страна, будь то Советский Союз или Америка, под самым благовидным предлогом влезает вот туда, в Африку или Ближний Восток, как правило, потом хуже становится. Вот это такой факт медицинский.
Ну, вот мы влезли. Ну, вот говорят, что вообще американцы и способствовали там созданию ИГИЛа, да, собственно, войдя в Ирак, и там остались. Иракские военнослужащие, которые остались не у дела, они, собственно, создали это государство. Как называют государство. Но суть не в этом. Мы уже туда все влезли. Вы говорите...
Ну, влезли, да. Теперь надо как говорите, можно быстрее закончить и уходить.
Как? Вы говорите, нужно признать, чтобы американцы признали Асада.
Ну, а чего не признать-то Асада?
Ну, не знаю. Как-то вот не признают они, не признают.
Ну,
не
это...
Хотят.
Ну, слушайте, вот опять же, возвращаясь к началу передачи. Вот как раз в силу разговора о ценностях и пятое, и десятое, Клинтон бы никогда в жизни не признал Асада. А Трамп вполне может. Просто потому что интересы Америки он понимает по-другому.
Понятно. Ясно. Давайте вернемся к нашим, к российским.
Трамп, кстати, и санкции может отменить гораздо легче, чем Клинтон, и Крым признать. Не сразу, конечно, гораздо легче, чем Клинтон, потому что он мыслит категориями интересов, да?
Интересно.
Если можно условно обменять признание Крыма на то, что Россия там не будет заниматься какими-то другими там историями под боком у США, да, то ну, очень, да. Очень хорошо. Очень
конечно,
хорошо.
Любопытно, но, честно говоря, очень хорошо. Слабо верится. Давайте к нашим, к российским новостям, к главным итогам 2016 года. У нас еще были яркие события, такие как, в общем-то, кадровые перестановки и... Очень громкие коррупционные скандалы.
Да.
Даже не знаю, с чего начать. Ну, с одной стороны, да, это, во-первых, проведена крупнейшая кадровая перестановка. Сменился глава таможенной службы Андрей Беленинов, который замешан был в серьезном коррупционном скандале. Сменились 3 полпреда в федеральных округах, несколько губернаторов. В правительстве тоже произошли изменения. Новый министр образования – очень неоднозначная фигура, потому что вызвала столько, оказывается, споров Ольга Юрьевна Васильева. Как вы вот смотрите на все это? И на коррупционные... Это что, это реальная борьба с коррупцией? Вот вся эта история с Улюкаевым, Никита Белых.
Значит, давайте так.
Тут много всего, конечно, надо по порядку.
Значит, каким-то удивительным образом среди арестованных в этом году... Достаточно много людей, которые были мне, ну, друзьями фактически, да, там с Никитой Белых я дружил много лет и работал рядом, и, да. И с Улюкаевым мы заведовали на физтехе кафедрами там одновременно, там так. Долгое время, я его знаю очень хорошо. Я вам так скажу.
А Захарченко случайно не знаете?
Нет, Захарченко вот, увы, не знал, но это другое поколение.
Ну, да.
А я могу сказать следующее. Вот Не потому, что я собираюсь защищать Белых или Улюкаева. Mm-hmm. Эти мужики сделали, на мой взгляд, невероятную глупость, просто технически там, взяв там кучу денег в руки там, или как-то еще, на мой взгляд. Mm-hmm. Но почувствуйте разницу. Вот смотрите. Не хочу их защищать, да? Mm-hmm. Но, тем не менее, я на 99% уверен, что деньги, которые взял Белых там в ресторане, действительно шли не на его там яхты, машины, что-то, а действительно на церковь. Я хорошо знаю Никиту Юрьевича, он действительно вот такой человек.
Объясните мне, зачем
более
брать
того,
на церковь?
Сейчас я объясню. Mm-hmm. Более того, есть же пленка записанного. Это же записано разговор.
Конечно, да.
И там как раз об этом речь идет. Почему ее, заметьте, не показали по телевизору? Потому что люди обсуждают церковь, да? В случае с Улюкаевым. Более чем уверен, что на самом деле это была часть схемы по так называемым неформальным доплатам трудящихся Минэкономразвития. Более чем уверен. Угу. Это часть некоторой системы, которая... Ну, я был в этой системе много лет, да, там она присутствует. Как правило, жизнь устроена так, что зарплаты чиновников хоть и выросли, но когда люди решают проблемы масштаба Роснефти, миллиарды долларов, а зарплата у них, ну... Хотя и большая, даже по московским меркам,
неспоставима,
но что-то приходится... Я сам был руководителем, да, там, и приходится как-то придумывать, удержать ценных кадров, потому что, ну, понимаете, проблемы.
Я понимаю, абсолютно, я прекрасно понимаю. Вот. Почему это все так странно выглядело?
Теперь смотри, давайте дальше.
Давайте.
А есть история с губернаторами Хорошавиным, вот этим Бельяниновым,
да,
и так далее.
Да,
теперь
да,
разница. Заметьте, что и у губернаторов вот этих, Гейзера и Хорошавина, угу, и у Бельянинова были действительно обнаружены натурально несметные сокровища. Какие-то мешки с часами, коробки с деньгами и так далее.
Да, миллиарды, да, да, рублей.
То есть люди далее реально несли это себе. А Белых и Улюкаев... Нету про них никаких картинок. Ни про яхты, ни про дома в Ницце, ни про это самое. Почему? Потому что оба этих гражданина, еще раз подчеркну, не собираюсь их защищать, они сделали глупости, формально противоправные деяния. Они, эти деньги, это была часть их финансовой системы. Для Белых финансирование проблем города, а для Улюкаева проблем Минэкономразвития. Больше вам скажу. Там же удивительная вещь была. Когда Песков рассказывал про Улюкаева, он как-то проговорился, что я же не помню, то ли полгода, то ли год, его прослушивали. Прослушивали.
Uh-huh. Uh-huh.
И вот представьте себе, полгода или год слушают чиновника, и только в конце как-то очень сложную комбинацию делают, uh-huh, и убеждают его взять деньги, да и те явно он не домой нес. Резюмирую. Товарищи дорогие, в чем проблема? Проблема заключается в том, что реальная борьба с коррупцией так не ведется, потому что все люди, которые находятся близко к этой системе, близко, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле. И что в случае с Белых и с Улюкаевым, это вовсе не разоблачение коррупционеров, а это показательная такая, как сказать...
Порка.
Порка, да. Потому что и тот, и другой не расценивали происходящее как акт коррупции. Угу. Не расценивали это как способ обеспечить функционирование системы. Более того, может быть, даже думал, увлекаясь, государственную задачу так решать. Но я не знаю. Очень может быть. Потому что если вы действительно убеждены, что вы берете взятку... Тут у меня опыта нет, я взятки никогда не брал, в таком смысле, да?
Ну да.
То вряд ли вы пойдете с чемоданом вот к своему оппоненту в его офис, понятно, да? Среди бела дня, и будете его там брать. Когда вы так ведете себя, или когда вы себя ведете так, как Белых, вы уверены, что вы понятийно не взятку берете, а другое что-то делаете, не знаю, собираете на церковь, на... премии сотрудников.
Хорошо, понятийная, может быть, это была не взятка для них.
Вот.
Там, взятки,
а теперь,
они, может быть,
теперь,
там через офшоры.
А теперь другое.
Все-таки уточняющий вопрос. Угу. Фактически это была взятка?
Я думаю, что обвинение... Я надеюсь, что будет суд. Надеюсь, что мы там все узнаем. Я думаю, что обвинение точно переквалифицируется в случае Белых и Улюкаева с взятки, потому что там невозможно доказать, что это себе.
Угу.
Скорее всего, в превышении должностных полномочий, что тоже плохо. И за это тоже можно получить несколько лет, кстати.
Угу.
Я другое хочу сказать. Борьба с коррупцией начинается не с этого. Борьба с коррупцией начинается с того, что у вас в стране реальная конкурентная экономическая политическая среда. Вот реальная конкуренция. Понимаете, какая история? И если у вас... Сейчас я попробую сформулировать. Если у вас предприниматель 90% времени и энергии тратит на то, чтобы а. улучшить качество товара, б. понизить издержки, да, сделать эффективным,
угу,
это одна история и одна возможность бороться с коррупцией. Если у вас решающим конкурентным преимуществом предпринимателя, неважно какого, а любого, является не то, что он улучшает качество и так далее, а то, что он дружит с чиновником, от которого зависит госзаказ, да?
Да.
В этой среде вы коррупцию не победите в принципе. Это невозможно сделать вообще никак, совсем. Потому что все чиновники, сидящие вот на таких схемах, у них в голове конструкция такая. У меня абсолютно четкие, прозрачные договорные отношения с государством российским. Они выглядят так. Я говорю про картину мира, увы. В головах огромного количества наших губернаторов, мэров, там, министров, кого угодно. Картина такая. Я действительно выполняю хорошо свою работу. Я руковожу регионом, надои растут, рождаемость растет, все хорошо. А за это я имею право, угу, да, какую-то часть благосостояния себе взять. И все про это прекрасно знают, но всех это устраивает. Вот в чем проблема-то. И эта проблема, она проходит вот так вот насквозь, сверху донизу, да. Но оборотная сторона этой проблемы то, что силовики, которые про всех все прекрасно знают. Вы что думаете, одного Улюкаева там слушают, что ли?
Да нет, конечно.
Ситуация превращается в разборки каких-то кланов. Грубо, ну да, говоря, вот можно 10 министров федеральных взять и 25 губернаторов, а сидеть будешь ты. А почему ты? А черт его знает почему. Кому ты дорогу перешел?
А то вот Улюкаев. Вот. Просто интересно.
Поэтому почему? Если бы я был президентом, помечтаю, ну, конечно, я не буду президентом, ну, допустим. Борьба с коррупцией должна начаться с другого. Борьба с коррупцией должна начаться с того, чтобы сделать ряд политических шагов. Пункт номер один, да, резко уменьшить всякие госкорпорации, госторги и так далее. А у нас они растут. Вот, ну что, жизнь так устроена.
Я вас поняла. Ну, интересно, конечно, про Улюкаева, почему именно он попал под раздачу.
Это очевидно, абсолютно очевидно, потому что Минэконом как-то плохо работал, экономика не росла. Экономика не росла. Вот культура растет, Мединский молодец, говорит правильные вещи. Да. Да? Образование растет, министр образования говорит правильные вещи.
Вот давайте про это.
А Улюкаев все время бухтит ерунду какую-то. Рост идет, дна, надоелся. Надоел.
Понятно, надоел. Интересный способ избавиться. Давайте как раз поговорим про Мединского, про образование, про культуру. Интересный год был в связи с этим совсем, и в связи с новым назначением министра образования, как я уже говорила, что этого зла очень много. Споров, кто-то за, кто-то против, многие негодуют в связи с тем, что у нас, в общем-то, такой разворот в сторону консерватизма. Что касается вообще, в принципе, общества и культуры, многие пишут о том, что у нас вообще речь идет о архаизации, то есть мы тут вспоминаем и разного рода гражданских так называемых активистов и православных, которые постоянно пытаются что-то запретить, Тангейзеров в 15-м году, в 16-м году Иисус Христос суперзвезда, постоянно на что-то обижаются, их что-то оскорбляет. Оказывается, история невозможна без мифологизации, и это теперь уже это государственная позиция. И мифы — это нормально и хорошо, и правильно. Вот как? Вы видите?
Нет. Я вижу следующее. Ну, между нами это такой серьезный разговор, это можно две передачи, одну культуре, другое образование посвятить, да, но если так коротко говорить. Вот в начале нулевых годов Путин в значительной степени опирался на такую продвинутую либеральную интеллигенцию.
Да.
И было масса чего хорошего, и к нему как бы заходили, ему советы давали даже Борис Ефимович Немцов покойный. Трудно в это поверить, но это так. И я туда заходил вместе с Немцовым, и мы рассказывали, как хорошо, когда свобода частной собственности, конкуренция, и он все записывал. Потом что-то у Путина произошло. Я думаю, что два фактора. Я говорю про Путина, потому что на самом деле это его решение, на самом деле, по большому счету. Во-первых, он разочаровался в Западе как в партнере. Ну, и там было за что, там, да, там были целые истории. А во-вторых, он убедился, что вот сколько волка не корми, все равно, вот сколько либералу свободы не давай, гаду, он все равно тебя любить не начинает. Он все равно начинает говорить, что власть зажалась. А вот другая сторона, знаете, такое пасконное, домотканное, там имперцы, сталинисты всякие и так далее, они в этом смысле благодарная публика. Угу. Реально благодарная. Угу. Почему? Потому что ты вот гимн сталинский.
Да.
Провел, это же при мне все было, да, в Думе там. И тебя сразу уважали. О, молодец, да. Либералам что ни делай, они все будут требовать от тебя каких-то свобод, там, а эти зауважали. Дальше, ты там, значит, поставил на культуру человека, который с Мединским многое связывает. Мы с ним товарищеские отношения, мы с ним в кино снимались. Был такой фильм «Мифы о России». Там Проханов был, я и Мединский в качестве главных героев. Ну, берите, посмотрите. Ну, берите. Там была целая куча серий, мы там с Прохановым оттягивались. Вот. Я тогда уже понял, что у... Значит, Мединского в голове картина мира очень простая. Она выглядит так. Есть красивая, хорошая, там, не без проблем, но в целом очень умная, благородная, духовная Россия, а вокруг нее всякие злыдни западные, которые гадят ей как могут уже сотни лет. Вот такая цельная картина мира, она убедительна. Вот этот человек культурой занимается. Поэтому, как все происходит? У Путина в голове есть некая обида на либерализм как явление, на Запад как вот там цивилизацию, да? Исходя из этого, он берет определенные кадры, да?
Да.
Мединскому не надо объяснять, как мир устроен. У него в голове цельная картина. Я ее описал вкратце. Почитайте его книжки. Посмотрите наш фильм. Да? И вот он руководит культурой. Дальше. Образование. Был технократ Фурсенко.
Да.
Такой технократ,
да.
Подчеркнутый. И была дискуссия вокруг Путина. Вы что думаете? Путину никто там в уши не дует? О том, что эта западная болонская система все разрушит, а мы духовные, пятое и десятое. Он послушал, говорит, а нате вам духовную женщину на образование. Вот и пусть она там упражняется с православием и так далее. Радует одно. Радует следующее. Все-таки я, опять же, уже второй раз говорю, давно на свете живу. И вот уровень образованности и понимания, как на самом деле устроен мир в российском обществе 2017 года наступающего, масштабно внятнее, понятнее, прозрачнее, чем картина мира в головах, когда вот мне было 17 лет, советских людей. Намного, понимаете, намного. Поэтому даже при всей мощи нашей телепропаганды и так далее, в целом отношение к этому у большинства населения критическое.
Вот, да, это тоже...
Поэтому даже министр культуры Мединский
не смогут
совершить переворот в головах людей, которые все-таки учились в хорошей школе, закончили МГУ там или там, не знаю, что-то, ну, не смогут.
Да, но сейчас растет новое поколение, и те, кто сейчас пойдут в школу, уже будут изучать, уже сейчас дети изучают предметы стоки.
Послушайте, вот у меня четверо детей, да?
Да.
В возрасте от 3 до 35 лет.
Прекрасно.
Часть я уже воспитал, часть вот. Вы что думаете, моим этим детям, вот там, младшим, 3-5 лет, может какой-нибудь человек объяснить вопреки мне? Ничего не получится. Поэтому, дорогие молодые родители, вроде меня, больше общайтесь со своими детьми и рассказывайте им историю вашей семьи, ваш жизненный опыт передавайте. И все будет хорошо, и никакой Мединский вам ничего не испортит. Водите их на хорошие спектакли, знаете, и будут постоянно...
Если их не запретят, эти спектакли, понимаете?
Слушайте, я вас уверяю, вот последние мы были на спектаклях «Малыш и Карлсон» и «Остров сокровищ» по Стивенсону, соответственно, и Астрид Лингрен.
Да.
Я не верю, что Мединский запретит Карлсон и «Остров сокровищ». Да, не верю. Тангейзер, кстати, Тангейзер я бы и не советовал ходить своим детям, почему? Уважение к Вагнеру.
А Иисус Христос суперзвезда?
Иисус Христос суперзвезда мне бы очень понравился. Мне как раз был подростком, когда он появился. Кстати, мы его подпольно слушали. За это можно было из комсомола вылететь. Поэтому резюмирую. Вот то, в чем я рос, когда мне было 15 лет в советской стране, комсомол, там все это, контроль, да, там, из-под полы там какие-то диски. И выросла же свободная пока. Вот я вырос же, я вот сижу перед вами и говорю, Иисус Христос суперзвезда, клево, да? Вы что думаете, с помощью таких вот, как бы, такого масштаба давления, которое может произвести там Мединский с министром образования, можно намного круче было КПСС и КГБ, поверьте мне, с 70-х годов, когда я формировался, чем нынешняя советская...
Ну, хорошо, советская телевизия. Убедили.
Все будет хорошо.
А, вот прогноз, сейчас осталось всего 2 минуты, 2017 год. Ваши прогнозы. Кстати, в послании Федеральному собранию Владимир Владимирович практически ничего не сказал. Вообще ничего не сказал про Украину, ничего не говорил про терроризм.
И молодец.
Говорил в основном про внутренние проблемы.
Кстати, вот и тут, кстати, я... Значит, первый раз, когда мне послание Путина за много лет в целом понравилось, ровно по одной причине. Он впервые за много лет 80% говорил про проблемы страны. Проблема страны. Школы,
да.
Очереди в поликлиниках и только 20% про какую-то геополитику.
Да.
Молодец.
Означает ли это разворот в сторону наших проблем?
А куда деваться-то? Давайте я коротко, совсем уж коротко.
Да.
Первое. Ну, во-первых, надеюсь, все хорошо встретят Новый год. Вот. То, что, как это сказать, война войной, а обед по расписанию, да? Кризис кризисом, а Новый год – премийный праздник. Во-вторых, что я хотел сказать. Дорогие товарищи, особенно вот там мое поколение – Вы знаете, мы такое пережили, а те, кто постарше, вот поколение моих родителей, пережили войну. Что этот кризис мы спокойно преодолеем. Это не такого масштаба проблемы, когда вам нечем кормить детей или нечем топить вашу избу. Знаете, это другого масштаба проблемы. Мы с ними справимся. Но две вещи хотел сказать. Пункт номер один. Не рассчитывайте на какие-то волшебные действия нашего правительства, что вдруг станет хорошо. Последнее, на что вот я надеюсь в своей жизни, это на то, что правительство что-то хорошее сделает. Тут весь мой опыт говорит, что самим надо добиваться. И второе, ну, банально, я, наверное, сейчас похож на какого-то священника или проповедника, знаете, любите друг друга, больше уделяйте внимание детям и своему здоровью. Это вам поможет преодолеть кризис, который будет неприятен, никакого роста экономики не будет, зарплату не прибавят в этом году почти нигде, вот, и пенсии тоже прибавят гораздо меньше, чем хотели, но, тем не менее, вот, масштаб наших проблем ни в какое сравнение не идет с масштабом тех проблем, которые мы решали там в конце 80-х, начале 90-х, когда натурально пустые прилавки, их хоть что купи, да, не купишь ничего, и тем более ни в какое сравнение не идет с теми проблемами, которые решали наши родители в 41-м году, да?
Это да.
Мы справимся.
Это был Борис Надеждин. Приходите к нам еще. Спасибо большое за интересное интервью.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.